30. Исаак Ангел волочит Андроника за железную цепь на шее. Никита Ханиат помещает в своей истории следующий, на первый взгляд, кажущийся не очень понятным рассказ. Якобы еще при жизни царя Мануила Андроник, находящийся в изгнании, решил прийти к царю с повинной. Приведем рассказ почти полностью. Писано. Царь согласился, многоточие, и через некоторое время Андроник является. Как человек ловкий и способный на все плутовские проделки, он надел себе на шею тяжелую железную цепь, которая опускалась до самых пят, и скрыл ее под одеждой. Получив дозволение войти и представиться самодержцу, он, как только показался ему на глаза, тотчас же растянулся на полу во всю длину своего огромного роста, выставил на показ цепь и со слезами на глазах пламенно и трогательно просил прощения во всем, чем оскорбил царя. Царь, изумленный этим зрелищем, фантазирует Ханиат, поскольку подобные действия выглядят достаточно дико и ничем не мотивированы, прослезился сам и приказал поднять Андроника, но он уверял, что не встанет с пола, пока кто-нибудь из предстоящих по приказанию царя не протащит его за цепь по ступеням престола и не повергнет перед царским седалищем. Как просил Андроник, так и было сделано. А исполнил это дело Исаак Ангел, который впоследствии лишил Андроника власти. Событие, которому нельзя не удивляться, и которое едва ли можно объяснить бессмысленным стечением обстоятельств или простым случаем. Рассказанная история выглядит несколько странно, что сам Никита Ханиак не удерживается от растерянного комментария. Дело в том, что если бы нам сказали, что это произошло уже, когда Андроника схватили и повели на казнь, то все стало бы на свои места. Но у Никиты Ханиата рассказ помещен совсем в другое место, а именно отнесен к тому времени, когда отношения между Андроником и Мануилом были, хотя и сложными, но не настолько плохими. И уж во всяком случае в тот момент подобного унижения от Андроника никто не требовал. Сам Ханиат, вероятно, понимал, что данный сюжет находится, ну, как бы не на своем месте, и поэтому путанно рассуждает о невозможности случайного совпадения. Как мы теперь понимаем, о чем на самом деле идет тут речь, вспомним евангельский рассказ о захвате Христа воинами. Смотрите выше цитаты из книги «Страсти Христовы». Там подробно говорится о железной цепи, возложенной на шею Иисуса Христа. Сказано, как его тащили за цепь. Смотрите рисунок 2.72 и 73. Оба рассказа, и евангельский, и Никиты Ханиата, поразительно схожи. Здесь мы видим, как одно и то же событие на страницах различных летописей могло иногда истолковываться совершенно по-разному. В данном случае евангельское описание намного реалистичнее. Что касается рассказа Никиты Ханиата, то перед нами явно затуманенное и искаженное описание событий. Тем не менее, основной мотив, а именно, что Христа Андроника тащили за цепь на шее, по земле или по ступеням, передан точно. Впрочем, цепь на шее Андроника упоминается у Ханиата еще раз и уже, ну, как бы на своем месте, а именно при описании ареста Андроника. Когда свергнутого Андроника схватили, то, писано, его заключили в тюрьму, называемую Анема, наложили на его гордую шею две тяжелые цепи, на которых держат в железных ошейниках, содержимых в тюрьме львов, и заковали ноги его в кандалы. Когда вот в таком виде его привели и представили царю Исааку, его осыпают ругательствами, бьют по щекам, толкают пинками». Очевидно, перед нами краткий пересказ того же самого евангельского сюжета. Христа с железной цепью на шее волокут на судилище. 31. Евангельский двор Анны, архиерея, и византийская тюрьма Анема. В евангельском изложении Христа после его пленения ведут на двор Анны, архиерея. У Никиты Ханиата говорится, что как только Андроника схватили, его первым делом заключили в тюрьму под названием Анема. Похоже, что здесь Анна и Анема – одно и то же слово. В одном случае говорится о дворе Анны, а в другом – о тюрьме Анема. Надо сказать, что буквы «Н» и «М» в старых текстах могли легко путаться из-за того, что, например, обе иногда обозначались одним и тем же символом – волнистой черточкой. Опять мы видим, как на страницах разных летописей одно и то же слово приобретало чуть разные формы и по-иному истолковывалось. Один переписчик воспринял его как имя архиерея, а другой как название тюрьмы. Выколотый глаз Андроника и поврежденный глаз Христа на плащанице. 32. Как пишет Ханиад, Андронику перед казнью выкалывают левый глаз. Писано. Спустя несколько дней ему выкалывают левый глаз, сажают как на паршивого верблюда и с торжеством ведут по площади. В Евангелиях об этом ничего не говорится, но на плащанице видно, что один глаз у Христа был действительно поврежден и, скорее всего, выколот. На данные обстоятельства обращали внимание разные исследователи. На фотографиях плащаницы хорошо видна большая вертикальная рана, пересекающая правый глаз. Ханиад пишет о левом, а не о правом глазе, но не надо забывать, что текст Ханиада отнюдь не является оригиналом. Как мы видели, это некая компиляция старых источников, сделанная поздним редактором. Кроме того, сами документы, очевидно, тоже появились в результате многократных переписок. Как мы теперь понимаем, история Христа была действительно очень древней. 12 век – это глубокая древность, согласно новой хронологии. Мы не можем требовать полного совпадения описаний во всех деталях. Тем не менее, существенные черты событий, как мы обнаруживаем, сохранились достаточно хорошо. В данном случае – выколотый глаз. Вспомним также, что у Ханиада император Андроник сравнивается с циклопом. Напомним, что циклопы – это великаны с одним глазом во лбу. Они отличаются необычайной силой. Кроме того, циклопы принадлежат древнейшему поколению богов. Возникает впечатление, что Ханиад называет Андроника циклопом далеко не случайно. Скорее всего, мифологический циклоп – это и есть Христос, которому перед смертью выкололи глаз. Христос был большого роста. Впоследствии народная молва создала на данной основе образ могучего одноглазого великана-циклопа. На рисунках 2.74, 75, 76 приведены рисунки с древней, ну, якобы древнегреческих амфор ослепления циклопа Полифема.